Права потребителя.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача «Права потребителя». У нас в студии, как всегда, Виктор Петрович Низовцев, президент Иркутской областной общественной организации по защите прав потребителей. Виктор Петрович, добрый день. Рады очередной встрече.
Добрый день.
Давайте начнем с того, что 15 марта, очень, наверное, памятная, хорошая дата, Всемирный день защиты прав потребителей. Когда был учрежден этот праздник и в связи с какими событиями?
Этот праздник впервые учрежден в 1993 году, уже после того, как был принят наш федеральный закон о защите прав потребителей. И тем самым мы присоединились к общественному движению во всем мире в защиту прав потребителей. А учрежден этот праздник в связи с выступлением президента США Джона Кеннеди 15 марта 1961 года. Он, выступая перед Конгрессом, впервые сформулировал основные права потребителя и главное право на государственную защиту и поддержку. В честь именно этого исторического события был вот и учрежден этот праздник – Всемирный день прав потребителей. В этот день или в преддверии этого дня, как правило, проводятся различные мероприятия, в основном просветительского характера, как раз вот направленные на потребителя.
Если вкратце, праздники, да? Понятно. Так, это у нас. А как в других странах, вот как вы сказали, Джон Кеннеди учредил этот праздник. Как там отмечается? Отмечается ли?
Ну, на самом деле, там более широко отмечается. Для нашего населения праздник, в общем-то, непривычный. Но, тем не менее, есть организация, всемирная организация потребителей, которая проводит тоже вот разного рода мероприятия, объявляет разного рода девизы. Каждый год, вот в этом году девиз этого праздника – это справедливая финансовая услуга, в основном цифровая финансовая услуга с удаленным доступом. Поскольку здесь очень много нарушений в последнее время было, очень много мошенничества, такой девиз в этом году продекларирован.
А какие мероприятия вот прошли или проходят у нас в регионе?
Ну, если бы не эта ситуация с коронавирусом, с пандемией, да, то те годы раньше всегда проводились открытые уроки, круглые столы, совещания, разного рода такие просветительские мероприятия, то есть горячие линии, ответы на вопросы журналистам. То есть эта тема освещалась для того, чтобы придать внимание к этому празднику и еще раз напомнить о том, какие права имеет потребитель. Вот я напомню, основные фундаментальные права потребителя – это право на то, чтобы товар, работа или услуга были качественными, чтобы они были безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, право на полную и достоверную информацию о товарах, работах, услугах, о продавцах, изготовителях, исполнителях, право на судебную защиту. Вот основные права, включая тоже право на государственную защиту и поддержку. Вот эти права все предусмотрены законом, они реализуются на практике достаточно эффективно, поскольку известно, что даже вот по судебной практике, что порядка 90% всех дел в судах выигрывают потребители.
А ваша общественная организация какие мероприятия проводила? Хотя, наверное, действительно не мероприятия, а, скорее всего, консультации, да?
Во-первых, консультации, ответ на обращение, которое поступает и по телефону, и через сайт нашей организации. Это, опять же, участие. Вот у нас планируется разного рода интервью средством массовой информации. У нас планируется круглый стол в газете «Областная», совещание в нашем управлении Роспотребнадзора, ну и другие вот такие аналогичные мероприятия. Еще раз говорю, что ранее мы практиковали такую очень хорошую форму общения с потребителем, как открытые уроки в школах. Ну, для старшеклассников, поскольку
да,
они уже готовые потребители.
Хорошее мероприятие, полезное.
Но сейчас это, к сожалению, да, недоступно.
А какие организации, давайте тоже напомним, стоят сегодня на защите прав потребителей?
С точки зрения государства, это Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. Роспотребнадзор, сокращенно. Управление Роспотребнадзора у нас в Иркутске на улице Карла Маркса, 8. Телефон 33 58 36. Кроме этого, различные надзорные органы – это и жилищный надзор, это и строительный надзор, это надзор в сфере связи массовых коммуникаций, ну и так далее и тому подобное, да, я уж не говорю про прокурорский надзор. Все эти надзорные инстанции стоят на службе потребителя, защиты его прав. В сфере финансовых услуг у нас надзорный орган выступает Центробанк Российской Федерации.
Спасибо. Я думаю, что нашим слушателям эта информация, конечно же, интересна. Ну, поговорим теперь о текущей работе вашей общественной организации. Вы рассказывали, что близится к завершению ситуация, возникшая в связи с прекращением деятельности страховой компании «Колымская». Что тут можно подытожить и сказать по этому поводу?
Основные моменты вот всей этой истории. В июне месяце страховая компания «Колымская» объявила о прекращении страховой деятельности. 28 октября предыдущего года, 21 года, была отозвана лицензия на страховую деятельность у этой компании. И вот очередной этап, это 11 февраля этого текущего года, арбитражный суд Хабаровского края вынес решение о банкротстве страховой компании «Колымская». Напомню, что в связи с отзывом лицензии была назначена временная администрация в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сейчас это «Агентство по страхованию вкладов» выступает уже в роли конкурсного, то есть арбитражного управляющего. Так вот, по оценке этой организации, АСВ сокращенно, у страховой компании активов, финансовых активов было на 90 миллионов рублей, а обязательств, которые не исполнены пока еще, на 148 миллионов рублей, то есть активов, имущественных активов, недостаточно для того, чтобы расплатиться по долгам. Это и послужило основанием для признания этой компании банкротом.
Какие следствия после признания банкротства?
Вот здесь начинается самое грустное для наших тех клиентов, в интересах которых мы обратились в суд. Пытались взыскать с страховой компании «Колымская» убытки, компенсацию морального вреда, штраф. Но, к большому сожалению, вот в связи с банкротством все наши иски оставлены без рассмотрения. И в соответствии с законом все требования кредиторов, а это те лица, которым должна уже сама по себе страховая компания, будут рассматриваться арбитражным судом, точнее в два адреса нужно обращаться. Это в адрес конкурсного управляющего, то есть в Москву, в адрес агентства по страхованию вкладов, и в арбитражный суд Хабаровского края, поскольку в течение вот двух месяцев до 19 апреля будет формироваться так называемый реестр требований кредиторов. То есть все те лица, физические и юридические, кому должна была выплатить деньги страховая компания «Колымская». К сожалению, нам не удалось создать прецедент судебный для того, чтобы можно было уже смело обращаться в суд в интересах большого круга потребителей. Да? Банкротство перечеркнуло все эти планы. Ну что, к сожалению, вот такова жизнь.
Да, давайте напомним, почему следует обращаться в Хабаровск. Многие уже и обращались. И поступает ли к вам сегодня опять заявление с просьбой рассмотреть то или иное дело потребителя?
Ну, обращения поступают. В том числе, да? Поступают такие обращения от родственников человека, который был застрахован и в ближайшие вот дни...
Ушел из жизни,
да. То есть наступил так называемый страховой случай, смерть застрахованного лица. Ну, помогаем мы обратиться в соответствующие инстанции, их две. Еще раз подчеркну, это Москва, агентство по страхованию вкладов. Все необходимые адреса и телефоны у нас есть. Вторая инстанция, это Хабаровск, Хабаровский краевой арбитражный суд, куда тоже необходимо обращаться с документами, с требованиями. По закону, все те, у кого на руках нерасторгнутый договор страхования, вправе требовать выплаты части страховой премии пропорционально неистекшему сроку действия договора. Мы уже несколько раз на эту тему разговаривали, да, то есть это часть той суммы, которая была внесена клиентами страховой компании, страхователями в качестве платы за страховку. Это сумма страховых взносов, или она так и называется, страховая премия. часть из этой страховой премии подлежит возврату с точки зрения закона.
Только часть, к сожалению.
Только часть, она определяется вот всегда согласно простому расчету. Вот чтобы понять, как делать расчет, если, например, договор страхования заключен на 10 лет, а прошло всего к моменту отзыва лицензии, а это 21 год, 28 октября, например, 1 год, то вот за один год они вправе 1/10 часть этой страховой премии оставить себе, а 9/10 выплатить.
Да, очень жалко потребителей, которые надеялись, но надежды не оправдались. Да. Скажите, пожалуйста, вот подробную информацию, ну, те, кто у нас дружит с интернетом, как можно прочитать?
Да, более подробную информацию можно получить в сети интернет на сайте АСВ, то есть Агентство страхования вкладов, в разделе «Ликвидация страховой организации» или по телефону горячей линии 8 800 200 0805. Это горячая линия Агентства по страхованию вкладов.
Так, а если за консультацией к вам-то можно обращаться?
Можно обратиться к нам. Угу. Также мы сейчас стараемся работать дистанционно все-таки, учитывая вот эту эпидемию. Телефон наш постоянно работает 40-17-46.
Итак, уважаемые радиослушатели, еще раз. 40-17-46. Пожалуйста, задавайте вопросы Виктору Петровичу или его коллегам. И получите грамотную, квалифицированную консультацию. Виктор Петрович, но вместе с тем, текущая работа, ее никто, как говорится, не отменял. Продолжается работа у вас по судебной защите прав потребителей. Расскажите хотя бы на примерах, на фактах, что удалось, что не удалось.
Продолжается эта работа, несколько дел рассматриваются судами. Дела достаточно простые, связаны, например, с покупкой некачественного смартфона, некачественная мебель, которая в процессе эксплуатации, там возникают разные дефекты. Одно дело по детской обуви, которая тоже оказалась некачественной. Свежее решение суда вынесено в пользу потребителя в связи с отказом предпринимателя вернуть деньги за женское пальто, которое не подошло по размеру, фасону. Все мы знаем о том, что есть двухнедельный срок, 14 дней, да, для обмена, возврата качественного, подчеркиваю, качественного товара, который не подошел по одному из шести оснований: размерам, габаритам, форме, фасону, комплектации. Можно обменять товар, а если на обмен нет, то обязаны вернуть деньги. Важное условие, чтобы товар не был в использовании, сохранены потребительские свойства, имелся товарный чек, товар должен иметь товарный вид, имелся, если это речь об одежде, то фабричный ярлык, одежда и обувь. Ну вот чаще всего эта норма закона, это право на обмен качества товара реализуется в связи с приобретением одежды либо обуви. Ну вот в данном случае достаточно дорогое пальто. Женщина получила необоснованный отказ, вынуждена была обращаться в экспертизу, подтверждать, что это пальто не было в носке, то есть не эксплуатировалось, все параметры его сохранены, включая ярлычок. Суд вынес решение, которое пока еще не вступило в законную силу, но, надеемся, вступит и удастся взыскать эти деньги с предпринимателя.
Любопытно, Виктор Петрович, а сколько дней прошло, какой срок, точнее, понадобился для того, чтобы доказать свои права и все это дело завершить благополучно?
Да, на это уходит время, потому что
месяц-два, сколько?
Требования, переписка, это несколько месяцев.
Да, вы что?
Да, проведение экспертизы само по себе тоже не одномоментно. Проходит обращение в суд, суд принимает документы, назначает судебное заседание, первое, как минимум, через месяц после направления документов, поэтому время проходит, конечно.
Угу. Ну, вот это положительный пример, когда удалось защитить права потребителей. Но есть и другие примеры. Вот какие сейчас находятся у вас в работе вопросы, с чем связаны?
Ну, вот по смартфону, да. Отказано в гарантийном ремонте в связи с тем, что, очевидный, казалось бы, недостаток. Отказал динамик, да, перестал заряжаться смартфон. Сервисный центр в Москве сослался на то, что имеются несанкционированные модификации. И не разъяснил, что это такое, и при чем здесь потребитель, потому что можно отказать потребителю в том случае, если доказано, что это его вина, он нарушил правила эксплуатации товара, да? В данном случае ни о чем подобном речи не шло. какую же там модификацию они обнаружили, специалисты сервисного центра, непонятно. Поэтому пришлось обращаться в суд, и будет, скорее всего, назначена судебная экспертиза, которая как раз и выявит, кто в этом случае виноват.
А как в связи с сегодняшними санкциями, какие тут новации ожидают тех, кто приобретает?
Ну, это самый сложный
мобильные телефоны.
Вопрос.
Теоретически,
да,
хотя бы.
Это самый iPhone, это сама по себе компания, предъявила санкции нам. Насколько мне известно, будет отозвана, видимо, вся продукция, не будет поступать запчасти для ремонта, поэтому здесь наступают сложные времена для владельцев смартфонов такого рода.
В связи с этим какие можете дать советы?
Советы какие? Достаточно простые, да? Если, скажем, невозможно отремонтировать по гарантии тот или иной товар, бытовую технику, цифровую технику, то потребитель вправе обратиться в суд и потребовать взыскания той суммы, которую он заплатил за этот товар. Поэтому, скажем, будет, видимо, соответствующая судебная практика. Надеюсь, что активы этих компаний, которые прекратили свою деятельность в России, они будут, как сказал президент, взяты под внешнее управление. И надеюсь, что ситуация в этом плане будет нормализована.
Да, но хотелось бы верить. Но хотелось бы и тоже понять, как быть со сложно-бытовой техникой. Здесь это не коснется?
Ну,
все, что касается...
Большая часть бытовой техники, вот такие, да, такая техника, как холодильники, телевизоры, электрические печи и так далее, все это, хотя выпускается под брендами иностранными, но выпускается у нас в России.
Да-да.
Здесь я не вижу никаких проблем. То, что касается автомобилей, да, там будут, видимо, какие-то проблемы с импортными автомобилями.
Они, наверное, начались уже, эти проблемы.
Да.
И цены-то как подскочили.
Поживем, увидим.
Поживем,
как будет ситуация
увидим.
Развиваться, я не готов сейчас дать ответы на эти вопросы.
Это понятно. Но цены поползли вверх, и это, конечно же, беспокоит всех нас, потребителей.
Ну, насчет цен, да, вот сейчас наблюдается, с моей точки зрения, некий ажиотажный спрос среди некоторой части населения. Хотя я солидарен с теми выступлениями из правительства, которые говорят, что товарный запас имеется необходимый, что, скажем, нет необходимости бежать и закупать, хотя жена, тем не менее, там старается...
Настраивать вас на другую волну.
Сахармуку, да, приобрести хоть небольшой запас. Ну, одним словом, все это со временем схлынет. Ряд крупных сетевых ритейлеров в нашей стране установили на социально значимые товары минимальную торговую наценку, не более 5%. А все остальное, какие-то деликатесы, там, конечно, цены могут быть повышены. Ну, что делать?
Ну, наша отечественная продукция, она же не должна дорожать.
Нет, как было заявлено, и с этим я опять же согласен, что большая часть, подавляющая часть продовольствия, продовольственных товаров, продуктов питания выпускается у нас в стране, и здесь никаких проблем быть не должно.
Ну вот смотрите, возьмем конкретную продукцию. Допустим, вот на центральном рынке там торгуют зеленой продукцией много лет, и хорошая продукция «Устилимск». У них там комбинат, как, по-моему, «Пурсей», что ли, он называется. Придешь туда, есть в отделе и капуста, и морковка, и зелень разная. Не была в эти дни, но не дай бог, чтобы если и там тоже. Она же здесь у нас продукция выращивается. А чего здесь-то цены поползут?
Нет, ну просто у некоторых изготовителей, продавцов возникает соблазн воспользоваться ситуацией.
Да.
Поднять цену, это вполне понятно, во всяком случае, да. Не красит, конечно, этих лиц.
А как их можно за руку схватить? Как можно это остановить?
Для этого у нас есть федеральная антимонопольная служба, которая должна все эти случаи разбирать, принимать меры. В основном это штрафы, да, изъятие вот этих необоснованных средств денежных, которые получены в связи, опять же, с немотивированным поднятием цен. Поэтому я надеюсь, что все эти меры свое сделают.
Ну, надо, конечно, останавливать, потому что этот вот ажиотажный спрос, который возник, это паника ненужная совершенно, ее надо как-то разъяснять людям. А то я понимаю, там на Украине, в связи с событиями, там в других городах, ну, у нас-то зачем такими делами заниматься? Да разве можно впрок закупить тоже муку, извините, она скоро там скоропортящийся в том плане, что там заводятся всякие там жучки, паучки, а потом выбрасывают. Мне вчера один товарищ рассказывал, говорит, вот мы купили мешок муки, потом началась пандемия, они купили с женой мешок муки. Вот, а теперь, говорит, все это, позвал соседа, говорю, забери. Я говорю, а что случилось? Да там, говорит, завелись эти жучки, паучки, червячки, и в рисе тоже так же эти... Ну, действительно.
Да, на всю жизнь не запасешься.
Нет, точно. Ну, давайте еще раз ваши советы, прям пошагово. Если человек задумал, потребитель, купить тот или иной товар, на что обратить внимание, если есть претензии, куда обращаться?
Ну, с импортными товарами мы, скажем, уже сейчас, в принципе, определились, да, что цены на них выросли. Выросли они, видимо, как раз с тем, что на нас наложили санкции такого рода, да. Поэтому выбор каждого, покупать либо не покупать по этим ценам эти импортные товары. В нашей стране выпускается очень много аналогов подобных импортных товаров. Да, можно, скажем, приобретать их, и цены должны быть умеренные. Поэтому здесь, в этом плане, я не вижу серьезных каких-то потрясений для потребителей. Конечно, наступают нелегкие времена, но будем надеяться, что все нормализуется со временем, причем достаточно быстро. С продуктами мы уже сказали, да? Здесь принимаются меры по ограничению роста цен. Известно, что наше Министерство промышленности и торговли дало согласие торговым организациям ограничивать отпуск в одни руки продовольственных товаров, чтобы не было таких примеров, когда несколько тонн закупается продовольствие. Здесь разумные меры, вот эти вот по ограничению, они, наверное, будут носить точечный такой характер, да, применяться в отдельных случаях. Против этого, я думаю, возражать неразумно. Все остальное придет в норму. Еще раз выражаю уверенность в этом.
Ну, если соответствующие надзорные органы будут эффективно работать.
Да, им уже, так сказать, посыл, да,
надо не говорить, а надо делать, надо контролировать.
Да, совершенно верно.
Останавливать эту панику абсолютно не нужно. Еще раз ваш телефон и адрес, куда можно к вам обратиться.
Телефон в Иркутске короткий, простой. 40-17-46. Адрес офиса в Иркутске. Улица Можайского, дом 2А, кабинет 311. Еще раз напомню, что являться в офис без предварительного звонка бессмысленно. Там, может быть, просто никого не будет, потому что время такое, что мы в последнее время стараемся работать дистанционно.
Ну, главное, что вы даете консультации.
Консультацию можно получить по телефону, еще раз говорю, либо через сайт нашей организации. Напомню, адрес сайта, он простой, 6 букв, слитно, ЗПП ИРК, расшифровывается «Защита прав потребителей, Иркутск». ЗПП ИРК открывается, Иркутская областная общественная организация по защите прав потребителей. Там, скажем, можно ознакомиться с информацией, увидеть все наши реквизиты, подать какое-то обращение, задать вопрос. Проще это, конечно, сделать по телефону.
А много сейчас у вас обращений в работе?
Ежедневно идут обращения по телефону, консультируем граждан.
Ну, вот, они связаны с сезоном сейчас, да?
Один из последних случаев, он как раз связан с этими санкциями. Женщина решила срочно приобрести iPhone стоимостью 60 тысяч рублей. В кредит, поскольку своих наличных средств у нее не было. И вот, оформляя кредит, на нее повесили, скажу именно так, две страховки. Одна на 12 тысяч рублей, это застрахован сам смартфон, то есть аппарат.
Да.
А вторая страховка на 24 тысячи рублей, это уже страхование жизни и здоровья самого заемщика. То есть две страховки общей суммой 36 тысяч рублей, а все вместе, когда посмотрели уже дома, этот кредит при стоимости товара 60 тысяч рублей должен был с процентами составить 105 тысяч рублей. Благо, есть возможность, есть право потребителя отказаться от страховки в течение первых 14 дней.
А зачем навязывают? И объясняют ли, вот когда говорят вот, о страховке?
Как правило, никто ничего не объясняет, а навязывают как раз потому, что это выгодно банкам, ведь они эти страховки включают тело кредита, и на них же начисляются проценты. То есть здесь получается вот такая накрутка на накрутку, то есть дополнительная услуга, две в данном случае, да, и плюс еще проценты. Но еще раз говорю, потребителям важно знать, что от любой страховки, имущественного страхования в данном случае, можно отказаться в течение первых 14 дней.
Как надо в таком случае действовать?
Здесь важно, что, скажем, разбираться, потому что очень непросто разобраться потребителю в том, А кому теперь вот подавать заявление об отказе от этих страховок, да? Страховка в первом случае, вот о котором я говорю, была от имени военно-страховой компании, она находится в Москве. То есть необходимо было заявление отправлять по тому адресу, который указан в полисе, с отказом от этой страховки. Вторая страховка — это уже чисто банковский продукт, который оформлял кредит, и называется это так, это плата банку за организацию страхования жизни и здоровья заемщика. Это уже сам банк потом выступает страхователем, обращается к страховщику и страхует риски вот причинения вреда жизни и здоровья заемщику. То есть в две инстанции: банк и страховой компании, необходимо лучше всего заказным по почте с описью вложения.
Женщину уговорили на две страховки?
Да, потом одна она страховка, скажем, уже возвращена была от банка, теперь ждет она ответ от страховой компании. Я думаю, что и там будет тоже положительный результат. И тогда ей пересчитают кредит, да, и вместо 105 тысяч рублей ей придется выплачивать, но сравнительно небольшую сумму.
Я прошу прощения, но многие потребители, конечно же, неграмотны. И она сама додумалась отказаться или ей помогли?
Она обратилась к нам.
Вам.
Да.
Все, это хорошо.
Мы проконсультировали ее, ознакомились сами с документами, потому что здесь без ознакомления с документами сказать что-либо и оказать помощь, оказали помощь в составлении вот этих заявлений со ссылками на нормы закона и посоветовали отправить эти все письма по этим адресам.
Хорошо, когда все хорошо кончается.
Надеемся, что и здесь все кончится хорошо.
Спасибо, Виктор Петрович. Ваши пожелания, как всегда, в завершении нашей передачи.
Желание такое в идеале — быть грамотным потребителем. А если не хватает правовой грамотности, то очень эффективно можно пользоваться разными возможностями по консультированию. Да? Можно через интернет находить там образцы претензий, заявлений, иных процессуальных документов. Можно обратиться в службу Роспотребнадзора к нам в Иркутск, еще раз напомню, улица Карла Маркса, 8, телефон 33-58-36. Можно обратиться к нам, напомню, наш телефон 40-17-46. Ну и адрес я уже называл: Можайского, 2А, кабинет 311.
Спасибо вам за консультации, которые вы проводите на нашем радиоканале. Спасибо за грамотное, простое, доступное разъяснение. Это сегодня, по-моему, очень и очень важно. И то, что проводит большую работу ваша общественная организация по защите прав потребителей, я думаю, что это потребители ценят. Ну, а те, кто не знают, вот, слушая наши передачи, получают полезную информацию. До следующих встреч. Будут интересные документы, будет что сообщить. Приходите, мы с удовольствием вас всегда приглашаем и ждем.
Спасибо вам.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Права потребителя». У нас сегодня в студии был президент Иркутской областной общественной организации по защите прав потребителей Виктор Петрович Низовцев. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, задавайте вот по телефону общественной организации по защите прав потребителей или нам по телефону 24-39-39. Это телефон редакции, по которому можно позвонить. Всем доброго здоровья, оптимизма. До новых встреч в эфире, друзья.
Вы слушали передачу «Права потребителя». Права потребителя.